Говорит Радио Свобода. В предсмертном обращении Александр Литвиненко обвинил Владимира Путина.
Все следы ведут к органам безопасности России, которые вот сегодня нашли самый гнусный способ борьбы с политическими противниками.
Убийство командира отряда «Горец», бывший вице-премьер Чечни, рассказывает о расстрельных списках Рамзана Кадырова.
Ко мне поступила информация о том, что Рамзан Кадыров заказал 3 человека. Ко дню его рождения должны были быть ликвидированы Гантамиров, Политковская и погибший Байсаров.
Вторая годовщина оранжевой революции. Дело об отравлении Виктора Ющенко осталось нераскрытым.
Вся история вокруг отравления Ющенко пытается сейчас сойти на нет. Украинская генеральная прокуратура тормозит, кажется, все дела, которые имеют резонанс в обществе.
Журналист оппозиционного телеканала получил премию ТЭФИ.
Наша надежда вернуться на большие федеральные каналы, когда изменится обстановка в стране, когда вернется свобода слова, когда вернутся наши товарищи, вынужденные эмигрировать из-за политических преследований.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Расследование отравления и смерти бывшего офицера ФСБ политэмигранта Александра Литвиненко пока не принесло ощутимых результатов. Однако дело Литвиненко начинает перерастать в дипломатический кризис. Высшее руководство Великобритании и России высказывает озабоченность разрастающимся скандалом. Как сообщает сегодня газета «Таймс», разведывательные службы Великобритании объявили, что отравление Литвиненко носит черты убийства, организованного в государственных интересах. Со ссылкой на высокопоставленного представителя британского правительства, газета отмечает, что подтверждение того, что бывший сотрудник ФСБ был отравлен радиоактивным элементом полонием, а также другие доказательства, которые пока не могут быть обнародованы, указывают на то, что убийство было совершено иностранными агентами. При этом собеседник газеты не стал напрямую называть государство, подозреваемое в организации отравления. Однако в заявлении, которое Александр Литвиненко подписал в больнице за 2 дня до смерти, он обвинил в организации покушения лично Владимира Путина. Хроника событий в репортаже Натальи Голицыной из Лондона.
Александр Литвиненко прибыл в Лондон в октябре 2000 года и вскоре получил статус политического беженца. Через Турцию к нему прилетели жена Марина и сын Анатолий. Бывший подполковник ФСБ поселился с семьей в лондонском районе Масвелл-Хилл в доме, который купил для него Борис Березовский. Этот дом до сих пор принадлежит беглому олигарху. 1 ноября в 6-ю годовщину своего пребывания в Британии он планировал провести 2 встречи. В 10 утра в баре отеля «Миллениум Мэйфэр» он встретился с давним приятелем, бывшим майором КГБ и телохранителем Егора Гайдара, в бытность того главой российского правительства, Андреем Луговым, который также одно время служил охранником Бориса Березовского. Позднее в интервью газете «Таймс» Луговой сообщил, что прибыл в Лондон с детьми на футбольный матч ЦСКА-Арсенал и заодно решил проведать давнего приятеля. Как впоследствии выяснилось, на встрече присутствовали еще 2 неизвестных Литвиненко человека. Деловой партнер Лугового Дмитрий Ковтун и его приятель Вячеслав Соколенко. Друзья Лугового настойчиво предлагали Литвиненко выпить чаю во время этой встречи. Однако Луговой настаивает, что Литвиненко ничего не пил и не ел. Вторая встреча бывшего подполковника ФСБ состоялась в 3 часа в суши-баре на Пикадилли с другим его знакомым, итальянским юристом Марио Скарамеллой, который обещал показать ему ряд документов, имевших отношение к убийству Анны Политковской. Встреча продолжалась 35 минут. Итальянец показал полученный по электронной почте документ, в котором оба они, Скарамелла и Литвиненко, обвинялись в заговоре против России и в стремлении опорочить ФСБ. В нем говорилось о необходимости заставить их замолчать. Там же упоминался бывший сотрудник КГБ, который якобы спланировал и совершил убийство Анны Политковской. В тот же день Литвиненко был госпитализирован и помещен в больницу лондонского района Барнетт. Я разговаривала с Александром Литвиненко 11 ноября, когда он находился в этой больнице. Он еще мог говорить по телефону. Его голос звучал устало, и чувствовалось, что разговор стоит ему огромных усилий. Он сказал, что предпочел бы провести год в тюрьме, чем переносить страдания, которые он сейчас испытывает. Поначалу Александра Литвиненко лечили от пищевого отравления, затем он был переведен в онкологическое отделение. И только 17 ноября его перевели в Лондонскую университетскую больницу, где его обследовали токсикологи, обнаружившие у него в крови следы талия, высокотоксичного смертельного яда. Затем токсикологи заговорили о радиоактивном талии. Симптомы болезни указывали на влияние радиоактивности. Отказала иммунная система, были поражены костный мозг и печень, выпали все волосы. Наконец, после перевода в отделение интенсивной терапии и проведения новых тестов в моче Литвиненко за 3 часа до его смерти были обнаружены следы полония-210 токсичного радиоактивного вещества. После приступа острой сердечной недостаточности состояние Литвиненко стало критическим, а вечером 23 ноября он скончался. По сообщению его друзей, незадолго до кончины Александр Литвиненко сделал заявление, которое записал его друг Александр Гольдфарб. В нем он возлагает вину за свое отравление на российские спецслужбы и лично Владимира Путина. Вот фрагмент заявления, которое огласил Александр Гольдфарб.
Вы продемонстрировали полное отсутствие уважения к человеческой жизни, свободе, к любым ценностям цивилизованного мира. Вы показали, что недостойны своей должности, недостойны доверия цивилизованных людей. Одного человека вам, может быть, и удалось заставить замолчать, но крики протеста изо всех уголков мира будут звучать в ваших ушах, господин Путин, всю вашу оставшуюся жизнь.
В ходе расследования британская полиция обнаружила значительный, выше нормы, но, как сообщается, не опасный для жизни, уровень радиации в тех местах, где Александр Литвиненко проводил свои встречи 1 ноября. Следы радиации были обнаружены и у него дома. Британское руководство забило тревогу. 4 раза за 3 дня собирался комитет по чрезвычайным ситуациям, известный под названием «Кобра», под председательством министра внутренних дел Джона Рида. Приглашенного в Foreign Office посла России в Великобритании Юрия Федотова попросили предоставить всю возможную информацию, доступную российским властям, о контактах Литвиненко и оказать помощь британской полиции в расследовании этого дела. Однако прибывший в Лондон отец Александра, Вальтер Литвиненко, крайне скептически относится к этой возможности, разделяя мнение сына, считавшего себя жертвой покушения российских спецслужб. Вот что сказал Вальтер Литвиненко «Радио Свобода».
Люди, будьте бдительны, потому что размахивать атомной бомбой очень опасно сейчас, в любом случае. А если это делают правители такой страны, как Россия, то это в квадрате опасно.
Тесты на содержание полония проводятся сейчас в 2 больницах, где лежал Литвиненко. Обследуются также его близкие и соприкасавшийся с ним медицинский персонал. Полагаю, что задержка со вскрытием объясняется серьезными опасениями возможного радиоактивного заражения патологоанатомов. Всем посетителям японского ресторана и бара отеля «Миллениум», которые побывали там 1 ноября, предложено пройти обследование. Полиция продолжает просмотр видеокамер наружного наблюдения в центре Лондона и опрос возможных свидетелей встреч Александра Литвиненко 1 ноября. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский считает, что у Литвиненко не было врагов, кроме главы ФСБ и президента России.
Вся картина совершенно ясна. И то, что там называются другие фамилии, был не Владимир, а какой-то другой, он был не высокий, а короткий. Это все чепуха. Английская полиция уже 10 дней назад взяла все показания, какие только можно от Александра, пока он еще мог говорить. С трудом он мог говорить. Он все сказал. И все детали, они все известны. И все детали ведут только к одному. Во-первых, Марио Карамелло, совершенно ни при чем. Операция вся эта ФСБ специально, потому что ненавидели его Патрушев и Путин. Он писал статьи, направленные лично против Патрушева и Путина и против путинских генералов. Как здесь говорят, он был кампейнер, человек, который вел кампанию против режима. Вел очень сильно, энергично. Он был очень энергичный, боевой человек. И не глупый, потому что он писал так хлестко, умно, саркастически. Он этим вызвал то, что он оказался главной мишенью террористического акта. Все остальные версии такие смехотворные, что даже и слушать их неохота. И главное, что он не имел врагов, кроме Патрушева и Путина. И кто, какие-то там капитаны, которые с ним служили, и, может быть, его не любили за то, что он был такой очень дотошный. Как они могли поехать в Англию, достать высокотоксичный редкий яд и организовать встречу и положить яд ему в чашку чая? Это просто невозможно. Видно, что это профессионально проведенная операция.
Олег Гордеевский. Не сомневается в причастности российских спецслужб и бывший генерал КГБ Олег Калугин.
У российских спецслужб большой опыт по устранению политических противников, диссидентов, бывших сотрудников КГБ. Короче, всех тех, кто по их оценке изменил родине, вот этих людей приговаривают к смерти. Раньше это было официально, а сейчас эти люди просто подлежат физическому уничтожению, потому что сама система власти сегодня криминальная. Погиб Юрий Щекочихин, которого явно отравили, все признаки отравления были налицо. Все следы ведут к органам безопасности России, которые вот сегодня нашли самый гнусный способ борьбы с политическими противниками.
Под знаком смерти Александра Литвиненко прошел вчера в Хельсинки саммит России-ЕС. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин вообще усомнился в том, что смерть Литвиненко является убийством и в подлинности его предсмертной записки. Владимир Путин был лично знаком с Александром Литвиненко по работе в ФСБ. Московский журналист Акрам Муртазаев, написавший на основе бесед с Литвиненко книгу «Лубянская преступная группировка», рассказывает об одном из эпизодов совместной работы будущего президента России и будущего политэмигранта.
Что касается воспоминания о встрече с Путиным, так он рассказывал эпизод, что когда Путин пришел председателем комитета ФСБ, то на первых порах очень проявлял он такую активную заинтересованность в работе. Как-то в разговоре он сказал, что надо бороться с коррупцией решительно. Это было все сегодня. Это очень популярная тема. Она была столь же популярна и в те годы. Ну тогда Саша сказал, все окей, и принес такую вот оперативную разработанную карту коррупционных связей в высших слоях, в политических слоях России. Когда Путин увидел эту карту, у него, по словам Саши, он изменился в лице и сказал, оставь мне. И на этом, говорит, как бы разговоры о коррупции закончились. И еще одна такая связь, что как бы уволили его из рядов ФСБ и именно за подписью Путина, в то время директора ФСБ.
В Риме на этой неделе дал пресс-конференцию человек, с которым Александр Литвиненко встречался в роковой день 1 ноября. Эксперт комиссии итальянского парламента по расследованию деятельности советских спецслужб Марио Скарамелло убежден, что его жизни тоже угрожает опасность. Полученные из России сведения он и обсуждал с Литвиненко в Лондоне. О том, что сообщил Марио Скарамелло журналистам, я попросил рассказать римского журналиста Алексея Букалова.
Скарамелло прибыл на встречу с журналистами в окружении 4 охранников. И подтвердил, что имел с Литвиненко в Лондоне обычную рабочую встречу. Он ее назначил, как всегда, на площади Пикадилли по электронной почте за несколько дней до 1 ноября. Профессор рассказал о том, что в Лондон его привели тревожные новости о заговоре против русских в Италии и Британии. «Я попросил Литвиненко проверить эту информацию через своих людей в России», – рассказал Скарамелло. Итальянский юрист сообщил также, что он получал электронные письма от группы людей из Санкт-Петербурга о том, что целями убийц Политковской являются на сей раз Литвиненко, сам Скарамелло и сенатор Гудзанти, председатель комиссии по расследованию так называемого «досье Митрохина» о деятельности советских спецслужб на Западе в парламенте прошлого созыва. По словам Скарамеллы, информация не выглядела достоверной, поэтому он хотел проконсультироваться с Литвиненко. Профессор сообщил, что в списке есть и другие имена людей, живущих в Британии, но не назвал их. Литвиненко пообещал навести справки и ответить по телефону в тот же вечер, чего, однако, не случилось. Марио Скарамелло особо подчеркнул, что ему лично угрожает опасность, так как эти люди очень хорошо организованы. «Мы имеем дело с теми, кто причастен к убийству Анны Политковской», — сказал Скарамелло.
Сегодня в интервью газете «Каррера де ла Сера» Мариус Карамелло заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Александр Литвиненко убил Кремль, потому что он слишком много знал. А сенатор Паоло Гуцанти назвал Литвиненко третьей жертвой спецслужб после генерала ФСБ Анатолия Трофимова и Анны Политковской. Незадолго до отравления Александр Литвиненко выступил в лондонском медиаклубе «Фронтлайн» на заседании, посвященном убийству Анны Политковской. Вот фрагмент его выступления.
Здесь прозвучал прямой вопрос, кто убил Аню. Я даю прямой ответ, Аню убил господин Путин, президент Российской Федерации. Я дружил с Аней Политковской в течение 3 лет. У меня были с ней очень хорошие доверительные отношения. И она очень часто спрашивала меня по поводу ФСБ и их методов работы. После выхода книги «Путин с Раша» в отношении Ани усилились угрозы из Кремля. В одну из последних встреч она меня спросила, скажи, они меня могут убить? Я говорю, конечно, Анечка, могут убить, и я вообще советую тебе уехать из этой страны хотя бы на время. Она мне сказала, что ей угрожал Путин, и я этого не скрываю, готов это заявить в любом суде, под любой протокол. И я в свое время работал по делу об убийстве Листьева, собрал доказательства того, кто убил Листьева. Принес эти доказательства в российскую прокуратуру, через 10 дней я был арестован, у меня был проведен обыск, и доказательства были уничтожены. Знаю, что заказали Листьева люди, которые находятся в Кремле. У меня есть заказчики, у меня есть мотив, у меня есть все. Я прекрасно знаю, что в России журналиста уровня Ани Политковской может убить только один человек. Это Путин, больше никто.
Фрагмент выступления Александра Литвиненко в британском медиаклубе «Фронтлайн». Живущий в Лондоне чеченский политэмигрант Ахмед Закаев утверждает, что попавшие в руки Александру Литвиненко документы об убийстве Анны Политковской представляют большой интерес и сейчас находятся на изучении в Скотланд-Ярде.
Информацию, которую Александр Литвиненко получил, она была очень интересная для тех людей, которые хотят провести объективное расследование и добиться истины, кто стоял за убийством, даже кто был исполнителем убийства Анны Политковской. Он очень был взбудоражен этой информацией. Он как раз в этот день мы с ним вместе приехали с города, когда он только получил эти документы. Он мне позвонил, сказал, Ахмед, мы уже можем даже называть имена тех, кто организовал и совершил убийство Анны Политковской. Мое мнение относительно этих документов, там есть очень серьезная, очень интересная информация. Этим заинтересовались в Скотланд-Ярде, и даже еще больше интерес это вызвал у Скотланд-Ярда. Имена, которые указываются в этом документе, оказывается, упоминаются в письме, которое написал адвокат Ходорковского, который на вертолете взорвался в Лондоне. Перед своей гибелью, оказывается, он тоже писал и подавал какие-то списки людей в полицию.
Ахмед Закаев. Мы вернемся к обсуждению этой темы во втором части нашей программы примерно через 40 минут.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». И еще одно убийство, которое, как предполагают журналисты, носит политический характер. 18 ноября на Ленинском проспекте в Москве сотрудники МВД Чечни застрелили бывшего командира спецотряда «Горец» подполковника ФСБ Мавлади Байсарова. По одной из версий, имя Байсарова было в расстрельном списке рядом с именем Анны Политковской. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Широкий резонанс получила изложенная на страницах «Новой газеты» версия бывшего вице-премьера Чечни Беслана Гантамирова. Он утверждает, что к убийству Мавлади Байсарова, как и Анны Политковской, имеют отношение нынешние чеченские власти.
Еще за месяца два до этого ко мне поступила информация о том, что Рамзан Кадыров заказал 3 человека. Ко дню его рождения должны были быть ликвидированы Гантамиров, Политковская и погибший Байсаров. Мы начали эту информацию проверять. Я поручил это своим очень двум близким людям. Еще через 2 недели они прилетели сюда, в Москву, и дали мне список людей, кто непосредственно входит в группу исполнения.
Беслан Гантамиров удивлен, что его информация не интересует сотрудников следственной группы.
Мне бы не хотелось, конечно, забегать вперед и давать оценку их деятельности, но я вижу, что те вещи, которые должны были быть расследованы, которые лежат на поверхности, к ним сегодня вообще-то следственные органы не проявляют никакого интереса. По почему они дали убить второго фигуранта из того списка, который я им давал. Мало того, что они дали его убить, они сегодня пытаются покрыть убийц, ссылаясь на то, что они якобы проводили там спецоперацию, что он был в розыске. Убийство, я повторяю. Там не было никакой ликвидации. Не было никакой попытки арестовать его. Для ареста высылаются следственная бригада, оперативная бригада. В расстреле Байсарова участвовали сотрудники, и не один сотрудник, а сотрудники полка охраны нефтепродуктов Чеченской Республики. Что, на Ленинском проспекте Москвы проходит грозинский нефтепровод, что ли?
Беслан Гантамиров изложил свою версию обозревателю «Новой газеты» Вячеславу Измайлову. Согласно данным бывшего чеченского вице-премьера, правоохранительные органы не обращают внимания на некоторые ключевые эпизоды трагедии.
Стало известно, что за 2 недели до убийства Ани Политковской в Чечне был убит ее помощник в Шатоевском районе. Я об этом тоже сказал следственной бригаде и попросил, попробуйте через оттуда просто выйти на этот след, потому что это тоже очень интересно. Я все-таки сам бывший сотрудник милиции, и я знаю, что подобные вещи не могут вываливаться за рамку расследования. Если за 2 недели до этого убивают помощника Политковской, через 2 недели убивают ее, то, наверное, какая-то связь может там прослеживаться. Насколько мне известно, в общем, реакции там ноль. По-моему, мало кому интересно раскрытие этого преступления.
Поскольку сотрудники «Новой газеты» ведут собственное расследование убийства Анны Политковской, накопленный материал дал основание Вячеславу Измайлову не считать версию Гантамирова основной. Но это касается только убийства Политковской.
Я так боюсь чувствам предаваться, потому что действительно существует 5-6 основных версий. Более того, если мы рассматриваем Кадырова и его окружение как одного из фигурантов, то должны же быть не просто там какие-то косвенные, но надо хотя бы их допросить. На сегодняшний день ни один человек из его окружения, в том числе и сам Рамзан Кадыров, не допрошен. Там, где Кадыров и его команда начинает действовать, это сразу проявляется тоже. Они действуют просто нагло и открыто. А вот в случае с Анной операция проведена настолько профессионально, что как бы думаешь, как же так? Они со всеми так легко разбирались, а здесь вот это вот тоже вызывает сомнения. Хотя мы пишем о Кадырове и говорим о его делах, и этот материал мой вышел, но он не говорит о том, что эта версия главная.
Вячеслав Измайлов не исключает, что убийство Анны Политковской было заказано не Рамзаном Кадыровым, а его врагами.
Источники этой версии очень серьезные. В самом начале «Новая газета» сказала о том, что ее могли убить и люди из окружения власти, но могли убить и люди, которые хотели бы подставить, как бильярдный шар, ударить по Путину.
Известно, что сразу после убийства Политковской заявлением в Лондоне выступил Александр Литвиненко. Он высказал мнение, что убийство журналиста такого уровня не могло произойти без санкций президента Путина. В отношении убийства Малади Байсарова журналисты более конкретны. Они много пишут о его разногласиях с Рамзаном Кадыровым. Приводятся сведения о том, что группировка Байсарова выполняла отдельные поручения руководства ФСБ России, до этого много лет занимаясь похищением людей и воровством нефтепродуктов из трубопровода. Конфликт между Рамзаном Кадыровым и Мавлади Байсаровым зашел очень далеко, чтобы последнему это простили, считает обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Сообщение Олега Кусова. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Что известно об отравлении Виктора Ющенко диоксином через 2 года после Оранжевой революции и почему приостановлено следствие? Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице в ночь на пятницу. Отслеживаются передвижения и контакты Литвиненко 3 недели назад, когда он был отравлен. Группа австрийских тележурналистов была ненадолго задержана в пятницу в Чечне, сообщают западные агентства. Руководитель Московского бюро государственной телекомпании ОРФ Сьюзан Схолл и 2 ее ассистента снимали в Чечне документальный фильм. Власти Чечни опровергают сообщения о задержании журналистов. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи со взрывом в общежитии МГУ на Воробьевых горах. Пострадавших не было. На Украине сегодня день памяти жертв голода и политических репрессий начала 30-х годов. Тогда погибли до 10 миллионов человек. Азербайджанская оппозиционная газета «Азадлык» выселена из здания в центре Баку. Из здания вывезены также имущество партии Народного фронта и информационного агентства «Туран». В Цхинвале прошла церемония инаугурации Эдуарда Кокойте, переизбранного на второй президентский срок 12 ноября. Палестинская радикальная группировка «Хамас» угрожает Израилю третьей интифадой. С предупреждением выступил в Каире лидер «Хамас» Халед Мишааль. В Ираке уничтожены 22 боевика, как сообщает американское командование. Недалеко от Багдада произошли два боевых столкновения. В Литве задержан иностранец, подозреваемый в шпионаже. Литовское радио сообщило, не приводя подробностей, что задержание было проведено в ходе совместной операции спецслужб Литвы и Польши. В Берлине прошли похороны Маркуса Вольфа, легендарного главы восточно-германской разведки. На похоронах присутствовал посол России в Германии. В Сербии задержан еще один участник покушения на премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. На Сицилии объявлена тревога. Там ждут извержения вулкана Этна.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине сегодня вспоминают жертв Голодомора и политических репрессий. На этой неделе украинские политики говорили о нераскрытых до сих пор уголовных делах, об отравлении Виктора Ющенко и убийстве Гангадзе. Вспоминали оранжевую революцию. 22 ноября исполнилось 2 года со времени ее начала. В украинском календаре эта дата обозначена как День Свободы. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
На столичной площади День Свободы встречали не более 1000 участников революции. 2 года назад на ярко-оранжевый Майдан выходили от 300 тысяч до 500 000 украинцев. Эйфория победы сменилась глубоким разочарованием. Лидеры революции так и не решились выйти к собравшимся на Майдане. Украинский президент ограничился телеобращением к народу и устроил в Мариинском дворце торжественный прием. Среди приглашенных был и его соперник на президентских выборах, нынешний премьер. Однако Виктор Янукович заявил, что это не его праздник и не пришел на прием. Проигнорировала его и Юлия Тимошенко. Лидер украинской оппозиции отмечала День свободы в Брюсселе. Там она заявила, что через Конституционный суд отменит политреформу, перераспределившую президентскую власть в пользу парламента и премьера. И до лета будущего года, по прогнозам Тимошенко, на Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. Пока же страна наблюдает за противостоянием команд президента и премьера. На этом фоне политики Майдана теряют доверие избирателей. Им не удалось выполнить многие свои обещания. Так и не раскрыты самые громкие преступления. Не поставлена точка даже в деле об отравлении в сентябре 2004-го кандидата в президенты Виктора Ющенко. О том, как продвигается расследование, журналисты поинтересовались у главы государства в пятницу, когда уже было известно, что в Лондоне скончался от отравления бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко. Лицо украинского президента до сих пор напоминает о случившемся перед выборами. Прокуратура ведет это дело непрофессионально, считает сам Ющенко. Официально известно об этом деле крайне мало. Отравление действительно произошло во время ужина на даче зампредседателя службы безопасности Владимира Сацюка. После выборов он бежал с Украины, и его местонахождение неизвестно. Что же касается обнаруженного в организме Ющенко диоксина, то следствием установлено, что ввезен он был из-за границы и мог производиться в лаборатории России, США и Великобритании. В минувшем году журналистское расследование этой истории провел украинский репортер Владимир Арьев. В его телепрограмме «Закрытая зона» был обнародован телефонный разговор, как утверждалось, 2 людей, сотрудничавших с администрацией президента Кучмы. Из разговора следовало, что идея об отравлении Ющенко принадлежит работавшему в то время в избирательном штабе Януковича кремлевскому политтехнологу Глебу Павловскому. По словам Арьева, сразу после эфира, по требованию прокуратуры, пленки, подброшенные в редакцию, были переданы следствию по делу Ющенко.
В общем, на этом все и закончилось. Такое впечатление, что эти пленки больше были никому не интересны. О них пошумели, поговорили, но каких-то реальных результатов в отношении расследования достоверности этих записей, в отношении выявления людей, которые говорили, ничего произведено, никаких действий не было. В общем-то, как вся история вокруг отравления Ющенко пытается сейчас сойти на нет, так, собственно, и как этот эпизод с пленками, он не исключение. Украинская генеральная прокуратура тормозит, кажется, все дела, которые так или иначе имеют резонанс в обществе. Одна видимость деятельности, очевидно, есть какая-то политическая мотивированность, именно у сотрудников прокуратуры и у людей, которые за ними стоят, не доводить дела до конца.
Между тем, подконтрольные президенту украинские спецслужбы, очевидно, проанализировав не только ставшие достоянием гласности пленки, еще в минувшем году запретили Глебу Павловскому въезд на Украину. Хотя, согласно официальной версии службы безопасности, российский политтехнолог был объявлен персоной нон-грата за антиукраинские высказывания. В том, что нынешняя генеральная прокуратура заинтересована установить истину в деле об отравлении Ющенко, сомневаются оранжевые политики. Они убеждены, что укрепленная донецкими кадрами прокуратура сейчас используется правящей партией регионов как инструмент в политической борьбе. Вместе с тем неожиданный оборот может приобрести другое громкое дело. На этой неделе стало известно, что в горах Словакии обнаружено тело человека, убитого примерно в то же время, что и журналист Георгий Гангадзе. Словацкие следователи предполагают, что эти останки могут принадлежать погибшему журналисту. Однако у прокуратуры Украины нет особого желания разбираться со словацкой находкой. Там убеждены, что обнаруженный 6 лет назад под Киевом обезглавленный труп и является настоящим телом Гангадзе. Тем не менее, если информация из Словакии подтвердится, следствию придется начать дело Гангадзе с чистого листа. В субботу Украина вспоминает жертв самой масштабной трагедии в своей истории. В начале 30-х годов минувшего столетия от искусственно созданного сталинским режимом голода погибли от 7 до 10 миллионов украинцев. Эту трагедию уже признали геноцидом украинского народа 10 государств. Против выступает Москва. Многие считают, что Россия, как правопреемница Советского Союза, опасается, что в случае международного признания голода геноцидом, Украина сможет предъявить ей иски на многомиллионные суммы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тему продолжит рубрика «Вопрос недели». Как изменилось ваше отношение к Украине после Оранжевой революции? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Обнинска.
Нет, не изменилось. Потому что Украина далеко, и нам на нее наплевать. Это уже не соседи, это уже НАТО. В общем, самое лучшее, если мы последуем за ними в НАТО. Вот самое идеальное будет. А так мы им просто завидуем, вот мне кажется. Что они стали свободнее и лучше жить стали. То есть они пришли туда, куда мы не пришли, а вообще должны были прийти. Они перестали присмыкаться перед нами, ну, когда все развалилось. И теперь они нас открыто презирают, как все.
Я вообще ко всем революциям отношусь отрицательно. Революция никакой пользы не приносит людям.
К народу нет, к правительству, да. Мне не нравится то, что они делают по отношению к русским, по отношению к русскому языку, по отношению к нашей общей славянской культуре.
Украина всегда была братская республика, поэтому мне она симпатична. Я всегда к ним хорошо относился. И совершенно мое отношение не изменилось.
Я ее любила до революции, люблю сейчас.
Пошла она нахер. Конечно, я сама киевлянка, харьковчанка. Конечно, изменилась. В худшую сторону. Там моя вся родня. В Харькове таможня этого, да? Пограничники в моем городе. Ой, сейчас заплачу. Брат выходит на перрон, я, значит, меня не пускают с ним там обняться даже, да? В своем родном Харькове, да? Ладно, я что-то расстроилась.
Просто в человеческих отношениях к украинцам как к людям, к украинской культуре как таковой, для меня ничего не изменилось. А политикой я не занимаюсь, и поэтому для меня все эти политические дебаты и споры не имеют существенного значения.
Ровно настолько, насколько они отошли от этой оранжевой революции в положительную сторону. Потому что все эти оранжевые, синие, фиолетовые и так далее революции, они все импортированные нам. То же самое с Грузией происходит. Если Грузия перестанет слушать, что скажет высокий дядя, и начнет жить так же, как было тогда, значит, вот мои друзья бывшие грузины, грузины и украинцы. На них же это никак не отражается.
Я, к сожалению, никогда не была в Киеве, о чем я всегда мечтала увидеть этот город. Отношусь хорошо, нормально. Никаких плохих эмоций нет.
Какие должны быть изменения? Если мы сейчас поедем во Львов, мы все равно будем москали. Западные украинцы всегда к России плохо относились, а восточные всегда прекрасно относились. Они сейчас так относятся.
Мне кажется, они вообще очень неблагодарно себя ведут. Просто вот вместе всегда были люди, и так почему-то настроены стали к нам нехорошо.
Нет, не изменилось. Все равно, чтобы они не говорили, Украина, Киев, мы же братья, это одна и та же страна.
Нет, хотя по газу возмущает, конечно. Братья братьями, но все равно Украина была не права.
Я сам на четверть украинец. Конечно, меня волнует, у меня там живет дедушка с бабушкой. Живут в проголодь в деревне, и очень все печально, если там будет так все продолжаться дальше.
Да у меня половина родственников на Украине. Такие шикарные ребята. В свое время были наши женихи на зависть. А теперь, ну, смешно. Розовая революция, оранжевая революция, голубые флаги. Давайте лучше работать. Потому что детям это просто не объяснишь. Для чего дяди там ночевали в палатках.
Опросы провели корреспонденты «Свободы» Максим Ярошевский, Александр Дядин и Алексей Собачкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый день. Начнем с информационных и аналитических программ российских телеканалов. Что было интересного на этой неделе? На что обратили внимание вы и телезрители?
Телезрители, начнем с них, поскольку мы привычно говорим о их предпочтениях. Они на этой неделе как-то довольно сдержанно смотрели итоговые программы на федеральных каналах, и похоже, что их все больше захватывает там сериал или развлечение. Что касается информационной картины на этой неделе, то я, наверное, не смогу выделить какую-то вот такую приоритетную тему, потому что каждый день новости меняются. Например, в четверг в большом объеме все новости показывали встречу Владимира Путина и лидеров стран ЕС в Финляндии. А что касается наиболее громкой истории, которые обсуждали в российских газетах и в интернете, это трагическая смерть Александра Литвиненко и все, что этому предшествовало. Знаете, вот в этом смысле телевидение опять очень отличалось от газеты и радио, потому что говорили очень непонятно. Собственно, сама отправная информационная точка была связана с тем, что представители наших спецслужб и МИДа опровергают какую-либо причастность к отравлению Литвиненко. И, в общем, конечно, было решительно непонятно, кто этот человек, почему он уехал. Но были сюжеты, там нарезка была, там мелькали кадры и Рыбкина, и Березовского, но, в общем, без особенных упоминаний, что к чему и почему. Ну, такая, в общем, пропагандистская стилистика, я бы сказала. И вот, например, в четверг также выделилась очень программа «Вести», 8-часовой ее выпуск. Там был очень подробный сюжет, посвященный годовщине революции роз в Грузии. Но, вы знаете, мы давно уже привыкли, я в частности, что стилистика вот таких вот репортажей на государственных каналах, в новостях, она не отличается там сбалансированностью или какой-то корректностью, но это было что-то за рамками добра и зла. Честно говоря, мне кажется, что уже с советских времен, то, что я помню по телевидению, я такого не слышала. Когда, например, корреспондент, причем он работает в Соединенных Штатах Америки, Константин Семин, у них вполне профессиональный корреспондент, он просто клеймил позором и подкладывал необходимую картинку, подчеркивая, что, понятно, Саакашвили и все грузинское правительство находится на дотации Джорджа Буша или Джорджа Сороса, отмечая, что и другие лидеры на постсоветском пространстве вообще, мало кто сейчас не имеет американского гражданства, американской жены или американского образования. Более того, он еще уличал президента Эстонии, не назвав при этом ни имени, ни фамилии главы государства, в общем-то. Клеймил его позором, что он и гражданин США, и корреспондент Радио Свободы, и выпускник Колумбийского университета, который является базой для ЦРУ, и его же закончил Саакашвили. И более того, даже не представляя о том, что действующий президент уж точно никак не может быть корреспондентом Радио Свободы. Да и потом, собственно, что это клеймо, что ты предатель Родины. В общем, это была какая-то очень чудовищная стилистика, и очень печально, что такие материалы по-прежнему выходят вот в самое смотрибельное время. Очень печально для профессии.
Если мы говорим о профессии, то на этой неделе вручали профессиональные премии, телепремии ТЭФИ, и на церемонии ведь был любопытный момент, который телезрители не увидели, не так ли?
Да, этот момент, конечно, был, и вот мы с сидящими рядом коллегами сразу понимали, что зрители этот момент не увидят. Не будем интриговать дальше, объясним, в чем дело. Когда премию ТЭФИ в номинации «Ведущая информационной программы» получил Андрей Норкин, это действительно было очень неожиданно. Я думаю, это такое протестное голосование ряда академиков было. Зал очень тепло приветствовал Андрея Норкина, это чувствовалось. И, естественно, Андрей поблагодарил своих коллег по новостям программы «Сейчас в России», коллектив радиостанции «Эхо Москвы», совместно с которыми выпускаются эти новости. И в самом конце он поблагодарил создателей канала RTVI, где, собственно, выходят эти новости сейчас в России. Их, кстати, в России же видят очень немногие. Так вот, он поблагодарил основателей и владельцев компании Владимира Гусинского и Игоря Малашенко, которые, как мы знаем, вынуждены по известным всем печальным событиям, связанных с прошлым НТВ, покинуть Россию. И, естественно, из телетрансляции канала СТС, канала неполитического, развлекательного. Тем не менее, фамилии Владимира Гусинского и Игоря Малашенко вырезали. И в конце просто было «И еще раз благодарю вас всех», сказал Андрей Норкин. Вот там был просто очень смешной момент, и я позволю себе рассказать. Просто именно мы с Андреем Норкиным, так получилось, вместе подходили к Александру Роднянскому, главе СТС. И еще до того, как началась телетрансляция, я его спросила: «Александр Ефимович, ну что, про Гусинского и Малашенко, наверное, вырежете?» На что господин Роднянский сказал: «Вы видите, что я стою здесь, трансляция уже идет, хотя она в то время еще не началась. сейчас. Я же никому не звоню, никого не прошу это делать. И мы с Норкиным очень так посмеялись, и вот спустя там полчаса мне позвонил как раз Андрей Норкин, именно потому что я стояла рядом, сказал, что да, вырезали. А потом уже я сама посмотрела телевизионную трансляцию, действительно вырезали.
Вы сказали, Арина, что зрители на этой неделе больше всего привлекали телесериалы. На какие самые высокие рейтинги вы зарегистрировали?
Рейтинги действительно зарегистрированы вновь очень высокие. Подавляющее большинство россиян смотрело третью часть премьерную сериала «Всегда говори всегда» на канале «Россия». Это такая мелодрама. Автором идеи и автором сценария первых двух частей выступает писатель Татьяна Устинова. Действительно очень качественная мелодрама. Похоже, будет установлен очередной рейтинговый рекорд, потому что вот за среду, это еще были не заключительные серии, смотрела в прайм-тайм на канале «Россия» почти половина телевизионных зрителей из тех, у кого были включены телевизоры, и каждый пятый россиянин. Это очень высокий рекорд.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Обзор таблоидов». Российская «желтая пресса» на этой неделе обсуждала скандал, связанный с деятельностью Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Продолжит тему Татьяна Вольская.
Директор фонда Андрей Таранов и его заместитель Дмитрий Усенко задержаны по подозрению во взяточничестве и разбазаривании бюджетных средств. Обыски прошли в нескольких компаниях, партнерах фонда по реализации госпрограммы дополнительного лекарственного обеспечения льготников. Этот проект – одно из любимых детищ министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. Вообще-то финансовые нарушения нашли еще в сентябре, тогда же завели и уголовные дела. И вот, наконец, после обысков и изъятия документов в Центральном офисе Фонда обязательного медицинского страхования ФОМС, в 8 его региональных отделениях и Росздравнадзоре господа Таранов и Усенко были задержаны. Компании, замешанные в скандале, претендовали на сохранение в 2007 году своей доли в программе дополнительного лекарственного обеспечения льготников, которая, между прочим, всегда считалась провальной, ведь бюджетные деньги на нее кончились уже в июле, и продавцам приходилось закупать и распространять лекарства за свой счет. В конце года долги фонда обязательного медицинского страхования могут составить 25 миллиардов рублей. Впрочем, сам Михаил Зурабов уверяет, что скандалы связаны не с лекарствами, а с чем-то желанием убрать его с поста министра здравоохранения. Между тем, выяснилось, что производители и продавцы лекарств давно пытаются разорвать кабальные контракты с ФОМС, потому что давно не получают денег. Скандалы ФОМС продолжаются. Уже уволен начальник управления организации лекарственного обеспечения Александра Баженова, отвечавшая за связи Минздрава и производителей лекарств, и советник директора фонда по информатизации Геннадий Орлов, через которого проходила вся информация о денежных потоках. Кресло шатается и под самим Зурабовым, но говорят, что судьба его решится не раньше Нового года.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Огромная любовь.
Деньги не смогли спасти любовь Романа Абрамовича. Чуть меньше года длились его отношения с молодой и открытой сердцем Дашей Жуковой. Заскучавший был олигарх выглядел окрыленным. Журналисты так раззвонили об этом романе, что супруга олигарха обратилась к адвокатам. Испуганная Даша срочно уехала подальше от скандала. А убитый разлукой олигарх теперь лечится от стресса, сняв на 2 недели целое крыло австрийской клиники «Ланцерхоф». В среднем недельное проживание одного человека стоит здесь, в стенах самого дорогого курорта Европы, $2700. Абрамович за курс восстановительных процедур заплатил около миллиона.
Кортеж для правнука.
Внучку Бориса Ельцина выписали из роддома. Для 23-летней Марии, еще не окрепшей после первых родов, рождение второго ребенка стало серьезным испытанием. Мальчик родился раньше срока, на 8-м месяце, причем матери пришлось сделать кесарево сечение. Внучка Ельцина приходила в себя 2 недели, малыша врачи выхаживали отдельно. Счастливый отец Михаил Желенков навещал семью каждый день, а когда Марию выписали, примчался за ней и сынишкой с целым кортежем вооруженной охраны. Чтобы не привлекать внимания, выбираться из роддома пришлось через служебный выход. Вместе с Марией уехала и одна из медсестер, чтобы на первых порах помочь молодой маме.
Бамонт поздравляет Ксюшу.
Самой знаменитой светской тусовщице Ксении Собчак исполнилось 25. На празднике многочисленные гости веселились от души. В их числе был и супруг Алсу Ян Абрамов, оставивший жену с двухмесячной дочкой в Америке. Собственно, день рождения у Ксении был 3 недели назад, но тогда она с друзьями улетела в Лас-Вегас. Теперь же поздравить ее в Эл-клуб пришли не только друзья, но и многие политики и бизнесмены. Ведущие вечера пошутили, что люди в зале делятся на тех, кто зарабатывает меньше Собчак, и тех, кто зарабатывает больше. К середине вечера опьяневшая Ксюша перебывала в объятиях почти всех гостей, совсем забыв о родной матери Людмиле Нарусовой. Так что, когда ту пригласили наконец на сцену, она выглядела обиженной. Наконец-то вспомнили о старухе матери. Ян Абрамов весь вечер провел в окружении женщин. Танцевали все, даже беременная Глюкоза.
У Киркорова украли интимную переписку.
Гастроли Филиппа Киркорова в Новосибирске закончились грандиозным скандалом. Цирк, где выступал артист, еще в мае был признан аварийным. Во всех подсобных помещениях строительные леса и мусор. Но Киркоров ради публики стерпел все. Ему отвели единственную приличную гримерку, откуда во время первого отделения у него и украли швейцарские часы, такие же, как у Путина, и мобильный телефон стоимостью в 57 тысяч рублей. На втором отделении певца как будто подменили. Он почти не улыбался и грозился в сторону охранников. «После концерта я вам устрою». Потом за кулисами Киркоров кричал, что в телефоне вся его личная жизнь, номера друзей и звезд, смски. Воровкой оказалась 22-летняя цыганка, пришедшая на концерт. Ее нашли по звонку с украденного телефона. Но она ни в чем не сознается и не говорит, куда девались швейцарские часы.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская по материалам газет «Твой день» и «Комсомольская правда». Мы вернемся к обсуждению главных событий недели во второй части нашей программы, а этот час прямого эфира завершает песня недели, которую выбрала наш корреспондент Нью-Йорке Рая Вайль.
В Лос-Анджелесе прошла 34-я церемония вручения американских музыкальных премий. Трехчасовое представление на этот раз было нескучным. Во-первых, его вел комик Джимми Киммел, ведущий самого популярного сейчас на телевидении собственного шоу. А во-вторых, на нем нежданно-негаданно появилась сама Бритни Спирс. И вот что любопытно. Без какого-либо проекта в голове, без альбома в 2005 году, она умудряется оставаться центром внимания везде, где появляется. Будь то местное кафе Starbucks или церемония вручения американских музыкальных премий. Развод пошел ей на пользу, выглядит она замечательно. Самое время блеснуть, а заодно напомнить публике, заменив официальных презентеров в категории R&B, какое место она все еще занимает в индустрии развлечений. И все-таки даже обновленной и ослепительной Бритни не удалось отвлечь внимание от главного – музыки. Я до сих пор не пойму, как за неполных 3 часа организаторам удалось объединить в одном концерте звезд, работающих во всех стилях. Мэри Блейдж, Лайонел Ричи, Джейми Фокс и Бейонсе, открывшие шоу песней Irreplaceable, возглавили команду, представляющую R&B. На фронте поп-музыки выступила Гвен Стефани с премьерой своего нового сингла «Wind It Up». Рэперы Джей-Зи и Snoop Dogg исполнили свои новые композиции, а Барри Манилов порадовал любителей старых классических вещей. Короче, музыка была на все вкусы. Тут надо сказать, что американские музыкальные премии выдаются на основании продажи альбомов, то есть голосуют сами слушатели. Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон и группы Red Hot Chili Peppers и Rascal Flatts получили по 2 премии. Блайдж выиграла приз за лучший соул-ритм и блюз-альбом и была названа лучшей певицей в стиле R&B. Главным же победителем на 34-й церемонии вручения американских музыкальных премий стала группа Black Eyed Peas. Этот хип-хоповский квартет был 2 раза назван лучшей группой в категориях рэп-хип-хоп и соул-ритм-блюз. Они также выиграли приз в категории «Лучший рэп-хип-хоповский альбом» за свой последний диск «Monkey Business». В интервью журналу Rolling Stones они сказали, что больше всего любят в этом альбоме композицию под названием «Union» – «Объединение». Хорошее название для песни недели.
Take
It's drastic time for sure. We need an antidote and a cure. Cause do you really think Muhammad got a problem with Jehovah? We don't want war. Imagine if every prophet was alive. And current days amongst you and I. You think they would view life like you and I do? Or would they sit and contemplate on why do we live this way? Act and behave this way. We still living primitive today. Cause a piece of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can change the world by changing yourself. And understand that we all just the same. So when I count to three, let's change. Whoa, whoa.
Time for grand philosophy. I'll barely keep my head above the tide. I got this mortgage, got three kids in school. What you're saying is the truth, but really troubles me inside. I'd change the world if I could change my mind. If I could live beyond my fears. Exchanging unity for all my insecurity. Exchanging laughter for my tears.
Real deposition in the midst of all these negative conditions, divided by beliefs, differences in religion. Why do we keep missing the point on our mission? Why are we killing each other? What's the reason? God made us all equal in his vision. I wish that I could make music as a religion, then we could harmonize together in this mission. Listen, I know it's really hard to make changes, but two of us can help and rearrange this. Cause utilize our power and our voices. Together we will unite and make the right choice and fight for education. Save the next generation. Come together as one. I don't understand why it's never been done, so let's change on a count of one.
It takes one, just one, and then one falls the other one, and then the other falls another one. Next thing you know, you got a billion people doing some wonderful things, people doing some powerful things. Let's change and do some powerful things. Unity could be a wonderful thing.
Black Eyed Peas на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами об убийстве Александра Литвиненко, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Мы в течение 5 лет работали над протоколом о присоединении России к Всемирной торговой организации.
В крови Литвиненко, госпитализированного под другим именем, обнаружено высокое содержание талия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наш крик души, наше обращение ко всем руководителям, которые руководят и не беспокоятся за жизнь своих людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.